вечер с радио «Крым Реалии».
Приветствуем всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вечер». С вами ее ведущий, неподражаемый Сергей Громянко, непревзойденная Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
За что задержали жителя Черноморского района?
Геннадий Нараев уволен с должности российского министра экологии Крыма.
В Севастополе планируют отремонтировать почти 100 дорог.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а на средних волнах на частоте 648 АМ круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реали». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
И у вас есть шанс попасть к Сергею в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В российской ФСБ сообщают о задержании крымчанина по подозрению в якобы участии в незаконном вооруженном батальоне. Информацию об этом крымским и российским СМИ сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Российские силовики утверждают, что подозреваемый летом 2016 года уехал на материковую Украину, где вступил в ряды батальона имени Намана Челебиджихана.
По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженном формировании». Сообщается также, что подозреваемый задержан. Решением подконтрольного России суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации движения «Крымская солидарность», имя задержанного Нариман Немуджинов, и он является жителем Черноморского района. Подтверждения этой информации из других независимых источников нет. «Крым Реалии» пытаются выяснить подробности.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за задержания и ареста Наримана Нижмуддинова. Согласно сообщению ведомства, производство связано с фактом незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова.
Глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов сообщил, что в крымско-татарском батальоне не знают задержанного крымчанина. Об этом он сказал в комментарии «Крым Реалии».
Не было у нас, и в батальоне быть не может, людей, которым старше там 60 уже одного года, я уже просто таких даже представить не могу, и быть не могло. Путин формирует свой какой-то опять очередной обменный фонд, то есть одних выпускает, других задерживает, об этом говорили и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, все об этом говорили, нельзя никогда в жизни договариваться с Путиным. Поэтому то, что кого-то арестовывают, для нас же не новость с вами. Понимаем, под каким предлогом арестовывают, да, или Хизбут Тахрир, в кавычках, террористическая организация, или батальон, который создан на базе гражданского формирования, зарегистрированное, которое по законодательству Украины. То есть это все день одной цепи.
Также Ленур Ислямов подчеркнул, что от подобных обвинений и задержаний на полуострове никто не застрахован.
Для чего это они делают? Для того, чтобы дальше давить на президента, давить на нас, на всех, чтобы мы были более сговорчивы. Все. Я его не знаю и очень сочувствую, потому что все, кто остался в Крыму, они все могут быть участниками батальона или членами Межлиса, или участниками Курултая, кого угодно.
Прокомментировал задержание крымчанина и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он назвал пополнением обменного фонда арест жителя Черноморского района. По мнению Чубарова, пока Крым и часть Донбасса не вернутся под контроль Киева, обменный процесс России будет бесконечным. Об этом глава Меджлиса написал на своей странице в Facebook.
Напомним, что это не первый подобный случай. В январе прошлого года подконтрольный России Ленинский районный суд Крыма вынес приговор 24-летнему жителю Крыма Февзи Саганджи, которого признали виновным также в якобы участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины.
Дискуссия о создании крымско-татарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел, отмечали, что заявления о создании в их структуре крымско-татарского батальона остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно. Глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов призывал присвоить крымско-татарскому батальону номер воинской части.
Крым в центре внимания.
Россия до сих пор не предоставила информации о задержании Федеральной службы безопасности украинского судна с рыбаками. Об этом «Крым Реалии» сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
На даний час нам попередньо відомо, хто можуть бути ці особи і на якому плавзасобі вони виходили в море поза місцем базування. В той же час, на даний момент, наскільки мені відомо, по лінії МЗС також ведеться робота, аби отримати офіційне підтвердження обставин затримання і хто саме ті громадяни, які були затримані представниками ФСБР. Офіційного підтвердження на даний час у Державної прикордонної служби немає. Попередньо нам відомо, хто ці особи, їхні прізвища і де вони проживають.
Представитель Госпогранслужбы Украины предположил, что, скорее всего, судно с украинцами вышло в море вне места постоянного базирования. Демченко отметил, что сложность заключается в том, что Азовское море является внутренними водами двух стран.
О задержании российской ФСБ в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины стало известно 15 февраля. Подконтрольная России омбудсмен Крыма Лариса Панасюк тогда сообщила, что команда украинского судна в Азовском море задержана на 48 часов. В российской ФСБ заявили, что капитан задержанного судна якобы признал свою вину на допросе. Позже подконтрольный России Керченский городской суд арестовал украинских рыбаков на 10 суток за незаконный вылов рыбы.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Павел Мельник в комментарии к «Крым Реалям» рассказал, что он пообщался с местными рыбаками и вот что ему удалось узнать об инциденте.
Мы общались с местными рыбаками, то есть естественно, что все как бы да, друг друга знают. Информация следующая. Ребята вышли в море 14 числа рано утром. Ориентировочно там в 4-5 утра. Когда уже вышли на точку другие рыбаки, это приблизительно, они говорят, в 11 утра, уже не было их. То есть они знали, что ребята в море, но не было. Они видели российские катера, ну там охрана, видимо, там погранслужба и так далее.
Также, по словам депутата, есть информация о том, что украинские рыбаки в условиях содержания себя чувствуют нормально.
Как говорит мать капитана судна, звонили ребята, ее набирал сын лично, то есть дали позвонить им, ну, сказали, что вроде как нормально себя чувствуют и так далее. Местные рыбаки говорят о том, что они связались со своими знакомыми, которые живут в Керчи, да, там рыбаки, сейчас они как-то вот сплотились, скажем так, и те привозили им в изолятор даже, ну, какую-то еду, и говорят, что вроде как они нормально себя чувствуют, ну, то есть в нормальном состоянии.
Ранее контрразведка Службы безопасности Украины утверждала, что фиксирует нарушение норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.
Подробнее об этом инциденте Сергей Громенко поговорит с нашими экспертами, поэтому оставайтесь после новостей, сразу же начнем. Напомним, что в последнее время Черное море, как и Азовское море, Керченский пролив стали местами активных действий военно-морского флота и других морских формирований России, которые создают угрозы и гражданскому судоходству, и действиям украинских военных моряков.
Украина в центре внимания.
В Нафтогазе Украины уточнили сумму компенсации убытков за потерю активов Крыму. Украинская компания подала ответ на встречное заявление России в рамках арбитражного производства в Гааге. В Нафтогазе уточнили, что размер убытков плюс проценты оценивают примерно 8 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
Согласно сообщению, суд признал, что Россия нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, экспроприировала активы группы «Нафтогаз» в Крыму. Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Россия в дальнейшем уклонялась от участия в производстве в течение почти 3 лет, а в декабре прошлого года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила альтернативного расчета убытков. Это отметили в компании НАК «Нафтогаз Украины».
В украинской компании утверждают, что Россия не отрицает, что незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза», но утверждает, что якобы не должна «Нафтогазу» никакой компенсации.
Напомним, что в 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма России. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием, а в 2016 году инициировала арбитражное производство против России с требованием возместить убытки.
В марте прошлого года суд постоянной палаты Третейского суда в Гааге подтвердил, что Россия виновна в потере крымских активов «Нафтогаза» Украины. Министерство юстиции соседней России тогда заявили, что не признают это решение в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение этого вопроса.
Главное в мире.
Количество инфицированных коронавирусом превысило 70 тысяч человек. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая. По ее данным, количество подтвержденных случаев заболевания составляет на сегодня 70,5 тысяч человек. При этом погибли 1770 человек.
Согласно этой информации, более 2000 новых случаев были зафиксированы за последние сутки. Также сообщается о 105 новых смертях. Между тем, японские власти объявили еще о 70 инфицированных на борту корабля Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов страны. Общее количество случаев заражения на лайнере возросло до 355.
По информации посольства Соединенных Штатов Америки в Токио, накануне два чартерных рейса забрали американцев с корабля в Японии и вылетели в США. Сообщается о перевозке около 300 американцев с лайнера, которые по прибытии на родину находятся на карантине 14 дней. Те, у кого обнаружили коронавирус, остаются в Японии.
Более 500 случаев заражения коронавирусом сейчас зафиксированы помимо Китая в 30 странах мира. 4 человека умерли во Франции, Гонконге, на Филиппинах и в Японии.
В Крымском управлении Роспотребнадзора ранее сообщали, что около сотни крымчан находятся под наблюдением врачей после возвращения из Китая или контакта с людьми, которые приехали из этой страны. По информации ведомства, согласно проведенным исследованиям, был получен отрицательный результат, что свидетельствует о том, что на территории Крыма и Севастополя случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Новости.
Сергей Аксенов уволил подконтрольного России министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева. Соответствующий указ был подписан сегодня. Об этом сообщает сайт российского правительства Крыма. В документе сказано, что чиновник освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.
Нараев занимал пост российского министра Крыма с апреля 2014 года до аннексии полуострова России с 2010 года был депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым.
Напомним, что на прошлой неделе глава подконтрольной Кремлю администрации города Саки Михаил Афанасьев стал российским министром внутренней политики, информации и связи Крыма.
Крым в центре внимания.
Российские власти Севастополя за год планируют отремонтировать 93 дороги за 850 миллионов российских рублей. Общая протяженность дорог составляет порядка 63 километров. Об этом сообщает в подконтрольном России правительстве города.
В сообщении также уточняется, что программа 2020 года сформирована с учетом жалоб местных жителей и встреч с активистами. В числе дальних протяженных участков значится подъезд к селу Флотское, село Дальнее, Благодатное, а также участок автодороги Гончарная-Ялта до села Орлина и почти 2-километровый участок в селе Андреевка.
По данным российских властей, города сейчас уже ведутся дорожные работы на улицах Сеченова, Луначарского, проезде улицы Молодых Строителей и других улицах.
Напомним, что на прошлой неделе сообщалось о назначении нового начальника подконтрольного России департамента транспорта Севастополя. Им стал Сергей Румянцев, который до этого работал в Санкт-Петербурге в соседней России. Чиновник будет заниматься транспортной и дорожной системой Севастополя.
Прямой эфир.
Возле Керченского моста появились пункты пропуска для досмотра автомобилей. Об этом сообщает в пресс-службе инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения соседней России. Отмечается, что сотрудники российской полиции будут контролировать передвижение грузовых автомобилей и досматривать легковые.
До этого посты дорожной российской службы работали по временной схеме. Теперь возле Керченского моста стоят стационарные комплексы. По данным ведомства, пункты установили со стороны аннексированного Крыма и Краснодарского края соседней России.
Посты, оборудованные комплексами автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств, также на постах смонтирована система независимого энергоснабжения и круглосуточного видеонаблюдения. Министр транспорта соседней России Евгений Дитрих в комментарии к крымским СМИ отметил, что открытие пунктов является завершающим этапом формирования инфраструктуры Керченского моста.
Они позволяют всем службам координироваться между собой, всем службам организовывать, обеспечивать безопасность и комфорт тех, кто передвигается по мосту. Сегодня для нас, конечно, очень важно, чтобы люди, которые обеспечивают нашим гражданам движение, водителям, пассажирам, чтобы они работали в нормальных, комфортных условиях.
Напомним, что автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018-го. Позже открылось движение грузового транспорта. Украинские власти тогда заявили, что и строительство Керченского моста, и открытие по нему движения являются незаконными и свидетельствуют о пренебрежении международным правом со стороны России.
Крым в центре внимания.
школах Симферополя ввели негласное ограничение по использованию воды. Как сообщает корреспондент Крымреали, официально об обязательных мерах экономии нигде не сообщается. Но от классных руководителей родителям в мессенджерах приходит сообщение с требованием обеспечить детей с сегодняшнего дня влажными салфетками и жидкими антисептиками, поскольку подача воды для мытья рук в школах будет ограничена. Также в некоторых школах родители просят приносить воду для цветов.
Заместитель главы подконтрольной России администрации Симферополя Татьяна Сухина в комментариях российским СМИ опровергла информацию о том, что в целях экономии воды планируется ее перекрывать и штрафовать школы за высокие нормы водопотребления. По ее словам, в школах только прошли классные часы на тему бережного обращения с водными ресурсами.
По информации корреспондента Крымреали, бассейны для плавания и автомойки на данный момент в Симферополе продолжают работать бесперебойно.
Напомним, что 5 февраля глава подконтрольного России Комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 100 дней. Позже российский глава правительства Крыма Юрий Гицанюк сказал, что воды достаточно, но при этом призвал крымчан бережно относиться к ее использованию.
Это все новости к этому часу, и вот в ближайшие 30 минут Сергей Громенко будет говорить как раз о том, о чем мы анонсировали, об этом инциденте, связанном с украинскими рыбаками.
Захваченными ФСБ в Азовском море. Ни в коем случае не переключайтесь, буквально через несколько секунд начинаем.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Как сообщают СМИ, пограничники, российские пограничники задержали в Азовском море судно с 4 гражданами Украины на борту, которые занимались, по российскому утверждению, незаконным выловом рыбы. При себе у моряков не было удостоверения личности, отсутствовали регистрационные документы и разрешение на вылов камбалы. На борту судна пограничники обнаружили около 300 экземпляров и ставную сеть. Судно и граждане Украины были просто задержаны и доставлены в Керчь для проведения разбирательства. Чуть позже ФСБ России опубликовало видео допроса капитана и некоторых членов команды, на которых они признают свою вину в незаконном вылове рыбы. Со своей стороны Украина сообщает о том, что украинские рыбаки, это, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркиджи и Максим Терехов, все жители района села Райновка Приморского района Запорожской области. И вот, давайте мы послушаем сначала комментарий сотрудника погрануправления ФСБ России по аннексированному Крыму Антона Лозового, на который он дал телеканалу «Крым-24».
Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы «Калкан», а также незаконное орудие лова «Ставная сеть». При этом судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.
Со своей стороны Госпогранслужба Украины в лице представителя Андрея Демченко каналу «Украина-24» сообщила следующее.
На данный час нам по-прежнему известно, кто могут быть эти особи и на каком плавзасобе они выходили в море поза местом базирования. В той же час, на данный момент, насколько мне известно, по линии МЗС також ведется работа, аби отримати офіційне підтвердження обставин затримання і хто саме ті громадяни, які були затримані представниками ФСБ. Офіційного підтвердження на даний час у Державної прикордонної служби немає. Попередньо нам відомо, хто ці особи, їхні прізвища і де вони проживають.
Накануне записи этой программы Крым Реалии обратились к Ивану Чернышову, главе Орловского сельсовета Запорожской области, и в эксклюзивном интервью он рассказал нам о том, почему рыбаки вышли в море. Давайте его послушаем.
Ну, они не моряки с Райновки, да, все жители села Райновка, да. Смотрите, когда квота была и лицензия, то есть они рыбу ловили в рамках законодательства. А этот раз они вышли по личной инициативе. Ну, в данном случае для себя. Просто на данный период Азовское море запрет просто даже на выход, что украинцам, что россиянам. Ну, жизнь, знаете, какая, кушать-то надо каждый день. Да, а так они решили, ребята, что-то поймать. Ну, поймали, короче.
Также Иван Чернышов рассказал, какие есть предположения, как рыбаки могли оказаться у берегов аннексированного Крыма.
Ну, смотрите, предположений никаких нету. Просто есть фарватер, который еще с советских времен ведет на Мариуполь, на Бердянск. А рыба в это время собирается вот в ямах, в углублениях. А они-то знают, где рыба. Вот они и выехали. То, что, скажем так, на Азове возле берега рыбы толком нет уже. А там она всегда была и есть рыба. Ну, это люди, могу сказать, что, ну как, односельчане. Максим, я же говорю, когда лицензия была, он официально занимался рыбой. А эти трое просто люди, ну, кушать что-то надо, нанятые там, просто вот так вот, как работяги. Ну, вот они себе выехали. Нормальные, адекватные люди там. Никто из них богато не живет, тоже Штерихов. Корреспонденты были, да, видели там обыкновенный домик сельский. Ну, вот такой. Это как способ выживания был у людей и зарабатывания денег. Ну, в данном случае получилось вне закона. А вопрос о том, что это территориальные воды России, это бабка надвое сказала, как по мне. Там всю жизнь туда рыбаки выходили. Но они не возле Крыма были. Это ж они, да, там они сказки, скорее всего, рассказывают. Они вглубь моря ушли около 60 километров. Вот от Райновки они там вышли с Искребула. А я вам скажу, это сказки. 60 километров даже до Кирилловки не дотягивает. А там остров Бирючий. Какие там крымские воды? У нас сегодня была рабочая нарада в администрации по этому вопросу. Никто точно не знает, ну, вот, координаты. Но как по мне, я что родился в Райновке и знаю все вот эти, я хоть и не рыбачил. Ну, это если вот так взять, то ли на косу идти по морю километров 30-40, это навстречу Приморска города. А этот раз они куда-то прямо пошли как раз по вот этому каналу, я так понял. Какой Крым? Там до Крыма по морю там километров 100, если не больше, надо отпереть. То есть я у меня таких данных нету, ну, я нормальный человек, там, по-моему, Крымами не пахнет.
Ну и, наконец, Иван Чернышов рассказал, что ему удалось связаться с моряками, и родственники уже даже посетили их.
Я вам что могу сказать. С мамой разговаривал, сутки информации не было никакой родителям. А потом Максим маме позвонил оттуда, в Аскерчи. Отец вчера приехал, отвез документы, подтверждающие личности товарища, и документы на лодку отвез в Керчь. И он вернулся уже в Райновке. То, что отец сказал, их задержали на 10 дней. Обещали встречу и передачу взять. Взяли только документы, встречи не было и продукты не взяли. И никто ничего никому не обещал. Это то, что я вам говорю по факту. Это я по интернету узнал, что дали 10 суток. Будут рассматривать по истечению 10 суток. Будем знать.
Напомню, это был Иван Чернышов, глава Орловского сельсовета Запорожской области. А с нами на связи Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Крыму, юрист-международник. Борис, здравствуйте.
Доброго вечера.
Итак, вот то, что произошло с моряками, с украинскими рыбаками в Азовском море, это политика или это экономика? Как на самом деле распределяются квоты на вылов рыбы? Действительно ли камбалу нельзя вылавливать никому в Азовском море? Действительно ли украинские моряки без лицензии – это законная добыча для российских пограничников?
Знаете, тут, к сожалению, и политика, и экономика, скорее больше рыбная мафия, двусторонняя. И одно слово, которое это все описывает, это беспредел. Почему? Потому что действительно общественность очень сильно, как вам может известно, протестовала против таких ежегодных подписаний украино-российских протоколов, да, с распределением квот на лов. Но в ноябре прошлого года такой протокол по скайпу все-таки был подписан, да, в Бердянске была сессия этой комиссии. И, допустим, да, конечно, он не в интересах нашей страны, допустим, он подписан с нарушением процедуры, но он есть, да. И с 1 января по этому протоколу вышли на лов рыбаки и, соответственно, с России, и с Крыма. А наши рыбаки с 1 января на лов не вышли, потому что наше госрыбагентство замечательное. Оно после подписания протокола сложило свои лапки и так и не приняло ведомственные нормативные акты, которые бы обеспечили промысловикам получение необходимых разрешений. И ни одно судно не может выйти в море уже 2 месяца. По оценкам независимых наблюдателей, урон от такого простоя поставил за 2 месяца 200 миллионов упущенной выгоды от лова. Чтобы вы понимали себе объем этого беспредела. Русские ловят, мы смотрим, да? Естественно, как бы люди могут кремлять, люди должны выходить в море, и они идут. Риск, понятно, что наши пограничники там только для картинки, а та сторона работает, и у меня есть, честно говоря, большие подозрения, что работает вместе с нашим госрыбагентством. Вся эта вот линия Киев-Бердянск-Керчь, она по линии этого рыбного бизнеса очень неплохо налажена. И, конечно, там то, что мы слышим, что их якобы задержали возле Крыма, но ведь это бред, на этом судне выходите, даже не судне, это смешно назвать судном, за 100 километров от берега, это нереально. И по нашим данным, мы задержали где-то на 40-м километре, на максимальном отходе от побережья материковой Украины, и доставили незаконно спрятать. Почему незаконно? Потому что даже вот этим так называемым соглашением и протоколом, если русские пограничники задерживают наше судно, если они думают, что это браконьер, они обязаны составить протокол и передать его нашим пограничникам, чтобы мы разбирались по месту жительства этих людей. Вместо этого их тащат даже не в Россию, а в Крым. Их закрывают уже на 10 суток под административную ответственность. Мы не знаем, во что это перетечет, но я сразу могу сказать, что если это перетечет дальше в полного преследования, как это уже было с экипажем 0041 Сочакова, да, с Татарбунарским экипажем, с экипажем из Стрелкового Херсонской области, к этому мы готовы. Будут соответствующие иски международные инстанции, Европейский суд, ФБСЕ, будут заниматься Красный Крест. И если они хотят политических проблем, они получат политические проблемы. Конечно, мы надеемся на здравый смысл, на то, что действительно людей отдадут после 10 суток админареста, хотя то, что действительно они даже отца родного не пропустили к ним посмотреть, даже с сыном пообщаться, как будто, я не знаю, зарезал кого-то, извините. А потом даже не то, что они не взяли продукты, насколько я знаю, там один из 4 членов экипажа, он гипертоник, он ему таблетки нужны, так они даже таблеток у него не взяли, это не просто кощунство какое-то сейчас. Поэтому мы будем наблюдать за развитием событий, пока в 10 суток, естественно, никто на их вот эту позицию уже повлиять не сможет, а дальше мы посмотрим, хотят они эскалации этого конфликта, пойдут они на усугубление, будут ли они рассказывать о каких-то так называемых уголовных преследованиях. Будем посмотреть.
Мы обязательно дадим представителям госрыбагентства возможность ответить на предположение Бориса Бабина о связи по линии Киев-Бердянск-Керчь. Пока напомню нашим слушателям, что так называемый уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Апанасюк заявила, что от задержанных украинских рыбаков нет жалоб, цитирую, идет разбирательство, жалоб никаких не поступало, экипаж судна для выяснения всех обстоятельств правонарушения задержан, сообщение об избрании им какой меры не поступало. Ну, после этого заявления, как мы уже все знаем, состоялся административный арест на 10 суток. Борис, у меня к вам такой вопрос. А вот Азовское море, оно разделено на линии, вот где могут ловить украинцы и где могут ловить россияне? Пусть россияне считают, что крымские воды тоже принадлежат им. Или ловить можно любой стороне, везде, там буквально у самого побережья.
Понимаете, вот по бумаге этого соглашения, которое так часто любят апеллировать в госрыбагентстве, в МИДе нашем замечательном, да, формально материковые рыбаки могут ловить на всей экватории моря, в заливе Севаш, от Керченском проливе. Но фактически с начала войны, ну и до 2014 года были большие проблемы, были, к сожалению, казусы, когда погибли люди по вине россиян. Но с 2014 года их, я вам прямо скажу, не пускают ни в пролив особо, ни ловить на восточной части экватории моря. То есть фактически все равно украинские рыбаки на свой страх и риск ловят в основном в западной и северо-западной части Азова, то есть в тех водах, которые, если бы Азов начали делить по международному праву, они, конечно, все равно были бы нашими. То есть здесь вот эти все бумажки, вы же понимаете, то есть с той стороны эти бумажки, у них могут только использовать по одному назначению. Были случаи, вот, возможно, вы знаете, осенью, когда русские подходили на транзит Геническое, это, представьте себе, где находится, и в 10 милях от берега тупо позволяли себе останавливать суда и досматривать их документы. То есть, ну, гигиеническая, не Российская Федерация. То есть, поэтому здесь это беспредел, вызванный нашей импотенцией МИДа, к сожалению, вот этими коррупционно-коммерческими связями по линии рыбных органов, ну и тем, что у нас там пограничниками тоже, конечно, не все хорошо. То есть, это проблема комплексная, она не решается в один день, не в один год, но никто просто даже не хочет начинать. И вот эти вот захищения, они будут постоянные, это постоянные переговорные процессы от их освобождения, их, к сожалению, уже стали рутиной для определенных правозащитников, которые понимают, что это такое. Потому что, помимо всего прочего, там же еще на них и наживаются неплохо, на этих людях отбирают посредства. Еще ни разу посредства не вернули. ФСБшники им подсовывают неких так называемых адвокатов. Адвокаты последние сроки из этих небогатых семей. Извините, там, ну, чтобы вы понимали, стоимость услуг, которые заявляют. Вот ФСБшник говорит, вот вам адвокат, если вы хотите, чтобы сына не пытали у нас за стенках, пользуйтесь его услугами. А там услуги начинаются от 100 тысяч рублей, понимаете? То есть люди продают последние, люди продают дома, квартиры на материковой Украине, чтобы просто этот барыга, извините, адвокат из Керчи, ну, просто походил, лицом там поторговал немножко, да, ну, при всем уважении, как бы, профессии адвоката, я не могу назвать честным адвокатом, адвокат в кавычках, да, и чтобы он, как бы, со следователем ФСБ это все располовинил. То есть, ну, к сожалению, вот это такая вот уже целая мафия, и она сложившаяся.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в АРК, юрист-международник. Еще раз напомню, что если представители рыбагентства Украины захотят ответить, мы позволим им это сделать в прямом эфире радио «Крым Реалии». Пока с нами на связи Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Борис Бабин вспоминал о необъявленной экономической войне, которая тянется довольно давно, и в 2013-м даже были и человеческие жертвы, и похищение происходит регулярно. Вот вы нам скажите, вообще, чисто теоретически, а потом практически, реально, чтобы украинские военно-морские силы, украинские пограничники, я не знаю, украинские добровольцы на катерах обеспечили безопасность украинских же рыболовных судов в Азовском море? Или это в большей степени утопия?
Ну, я бы ваше предложение немножко перефразировал и сказал бы, обеспечили безопасность браконьеров, которые работают в интересах мафии, даже когда в Украине запрещен вылов вот этой рыбы, которую они ловят, камбалы, они выходят в море, они понимают, что они нарушают не только это, во-первых. Во-вторых, у нас нет законодательного разделения, там морской режим, который действует, он, ну, такой пророссийский, скажем так, в интересах России. Даже если бы у нас был флот одинаковый по мощи с Россией здесь, на Азовском море, нет правовой основы для того, чтобы задерживать кого-то или охранять. Ну, нет статуса, состояния войны у нас не объявлено? Нет, не объявлено. Если мы говорим, захватили, да, захватили, Россия будет и дальше захватывать. Потому что Россия строит правопорядок на коррупции, на шантаже, на, ну, вот все, что происходит, это вот полный набор мафиозных таких вот рэкетирских. Они создают проблемы, а потом начинают помогать их решать. На любом уровне, начиная от рыбака, от маленького, и заканчивая президентами отдельных стран. Вспомним, как они действовали. Даже во времена Януковича, вот, в 2013 году, на противоположном конце Азовского моря, они расстреляли точно так же рыбаков, которые ловили рыбу, как они говорят, в российских водах. Нету российских вод, там воды общие. Рыбаки, да, они были браконьерами, да, но их расстреляли. Тем не менее, трое погибло, один попал в плен, потом его судили, по-моему, в Темрюке или в Ростове, и отдали. Но они из совхоза, бывшего рыбсовхоза, частные рыбаки, которые сейчас оккупированы там в районе Темрюка, вот в этого Таганрога, вот в этой части. Вот так примерно обстоит ситуация, понимаете? Это все комплекс. Бабин совершенно правильно сказал все. Это не разовое решение, а разовая проблема. Это проблема в комплексе, которая должна решаться сверху, с самого-самого верху. Там будут разрешать. Одной рукой говорить, что мы воюем, а другой рукой мы не воюем. Когда приезжает сюда договариваться рыбная мафия российская и рыбная мафия украинская, они договариваются, подписывают, и обе стороны якобы соблюдают какие-то там правила. А это не мешает совершенно россиянам задерживать суда. Да они сказали, браконьеры, и все. Мы не можем им предложить ничего. Ну, танки, стрелять, кто их будет стрелять? Они тоже будут стрелять. Тем более у них преимущество, они вообще-то могут это делать. Они, это вроде беспредельщики. Поэтому я не знаю, тут даже.
Поэтому решения пока вы не видите. Хорошо, оставайтесь пока на линии. Мне говорят из аппаратной, что у нас есть слушатель. Добрый вечер. Вы в эфире. Если можете, представьтесь. Если нет, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, господин Громенко. Я крымчанин. я хочу напомнить одну житейскую мудрость русского народа, которая гласит: «Не буди лихо, пока тихо». Вы не помните, кто разбудил лихо для азовских рыбаков? Когда ваши доблестные воины захватили Норд и весь экипаж. И сколько времени потребовалось, чтобы они вернулись назад. А теперь вы начинаете тут плакать. Лучше бы обратились к своим героям.
Ну, это, конечно, замечательный вопрос. Мы обязательно обсудим ситуацию с Нордом чуть позже. Я вот только со своей стороны напомню, что ситуация с Нордом была уже после того, как в 2013 году, все-таки мы уже говорили об этом, украинских моряков расстреляли россияне прямо в море. Не думаю, что наказание за браконьерство – это смертная казнь, так что вопрос о том, кто тут разбудил лихо, требует дополнительного обсуждения. Возвращаемся к разговору с Владимиром Заблоцким, украинским военно-морским экспертом. Хорошо, итак, вы говорите, что нет правовой основы, а военная основа-то есть? Вот вы мне скажите, чисто теоретически.
Не может применяться сила, когда нет правовых оснований для этого, понимаете? Военные тогда будут объявлены преступниками, поскольку они действуют в сторону беззакония. Поэтому должен быть отменен статус, который сейчас существует, и введен международный 12 миль, пожалуйста, украинская вода, 12 миль российская, все остальное международные воды, все. Кто нам мешает это делать?
А почему же россияне сейчас захватывают и стреляют? Разве они не боятся оказаться преступниками, по вашей логике?
Они ничего не боятся, у них логика наизнанку. Я хочу, чтобы услышал этот господин из Крыма, извращенец, который позволяет себе такое, так называемый герой. Пусть он потом вспомнит вот то, что происходит, когда ему мозги промыли. Вот. И подумает немножко с другой стороны, посмотрит на все то, что происходит. И россияне, ну что россияне, они как гопники, понимаете, они чувствуют свою безнаказанность, вот и все. Они объявили сейчас, вывели предложение, что их законы будут выше международных. Вот для чего это делается? Ну, потому что боятся. И они не такие, они все сильные, как это, поскольку нужна активность, а у нас активности, к сожалению, нет. Не потому, что Украина не права. Украина права здесь. Украина жертва агрессии. Это для господина из Крыма, который слушает нас, и многие другие. Так вот, жертва агрессии должна защищаться, а не смотреть, когда их ловят и когда их там убивают, скажем так.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. А говорим мы о задержании российскими пограничниками управления ФСБ по Крыму украинских моряков в Азовском море. Действия украинских рыбаков в Азовском море полностью криминальный случай. Они должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Вот цитирую. «В таком государстве, как Украина, на данный момент смещены все прицелы. В них герои становятся антигероями, а предатели становятся героями. Людям трудно разобраться, что по-настоящему героическое, а что криминальное. Пойманные рыбаки – это полностью криминальный случай. Те люди занимались незаконным выловом рыбы, у них не было никаких документов. О чем здесь можно говорить? Это самый обыкновенный случай, который может произойти в любой точке мира. Нигде и никому не приходит в голову об этом спорить. Только в искривленном политизированном сознании руководства Украины возникают безумные идеи, чтобы придумать этому преступлению политические приспособления. Все это глупость и абсолютная бездарность». Конец цитаты. Это был Григорий Иоффе, глава так называемой общественной палаты Крыма. А с нами на связи Василий Каратецкий, глава Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у меня к вам уже 100-500 вопросов собралось. Во-первых, тема, которую зацепил один из наших предыдущих гостей, Борис Бабин, буквально обвинивший, я уж не знаю, как это мягче сформулировать, буквально обвинивший украинскую и российскую рыбную мафию, я цитирую, в неком сговоре с целью... Ну, я уж не знаю, с какой целью, но результатом которого становится то, что украинские моряки не вылавливают рыбу, а российские ловят, а если украинские пытаются выбраться в море, то вот их и хватают по беспределу. Вот вы нам скажите, есть мафия рыбная в Украине и в России? Если да, то они связаны между собой?
Ну, я в целом согласен, конечно, с Бабиным Борисом, но я хотел бы добавить следующее. Относительно российской рыбной мафии, я вам не готов сказать, существует ли таковая, а вот относительно украинской, я вам четко могу сказать, что такая рыбная мафия действительно есть. И эта рыбная мафия, она распространена не только на Азовском море. Это, к сожалению, касается и Черного моря, и внутренних водоемов. И вот ярким примером есть то, что на сегодняшний день, вот полтора месяца, начиная с начала 2020 года, значит, рыбакам фактически было запрещено выходить на промысел, хотя, если взять Азовское море, то российские суда в это время работали и выловили там, по нашим данным, ну, там порядка 2-3 тысяч тонн тюльки. Значит, в это же время вся флотилия украинских промысловых судов, порядка 45 единиц, это идет речь о средних рыболовных судах, типа ИЧС, они все стояли у причалов, только лишь из-за того, что украинская сторона по разным причинам, но все эти причины надуманные, притянутые за уши, значит, не могла выйти на промысел. Естественно, что если рыбак является профессиональным рыбаком промысловым, то он должен каким-то образом кормить обеспечивать свои семьи. Если он не может выйти в легальный способ, ему остается, значит, либо идти где-то искать себе работу, либо пытаться нелегальным способом выходить на лов рыбы и становиться браконьером. И, к сожалению, еще раз повторяю, таковым его делает именно наша рыбная мафия, наша украинская система. Это происходит не просто так, что рыбаки вышли и стали как бы ловить эту рыбу на свой страх и риск. Это ситуация происходит в сговоре, ну, во-первых, с органами рыбоохраны государственными, которые вдоль сидят у этих рыбаков, а во-вторых, с пограничниками, которые на Азовском море обеспечивают наши как бы кордоны. Поскольку факт задержания данного судна, если идет речь именно о последнем задержании, показал, что на судне нет ни единого документа, не говоря про документы на право промысла, а также документы на само судно, значит, и вплоть до того, что паспортов у них не было, по нашей информации, то, ну, понимаете, это просто нонсенс. Пограничники не могут не знать о выходе такого судна, поскольку даже с учетом сложных отношений с Российской Федерацией в данном регионе идет очень жесткий тотальный контроль на границе морской украинской, и даже есть соответствующие нормативные документы в Украине в плане ужесточения контроля. То есть, ну, это явная ситуация, что рыбаки фактически вошли в сговор и стали браконьерами в долях, извините, если я так назову. Это как бы вот такая причина. И еще одна причина, которая позволяет, значит, Российской Федерации, силовикам России использовать такие моменты по задержанию украинских представителей. Это, естественно, подписанный протокол между Россией и Украиной, в котором фактически две стороны между собой согласовали определенные правила рыболовства. И на сегодняшний день россияне, козыряя этим протоколом, фактически, значит, задерживают наших граждан и притягивают их к ответственности по своим законам Российской Федерации. Ну, вот примерно такая ситуация на сегодняшний день.
Так, в том случае, если представители Госпогранслужбы или Рыбнадзора захотят ответить, мы предоставим такую возможность. Сейчас еще один вопрос Василию Каратецкому, главе Федерации работодателей и предпринимателей. Итак, вот украинская сторона, вы говорите, под разными предлогами оттягивает момент выхода в море. Так вот сегодня у нас 17 февраля. Вот на 17 февраля украинские рыбаки в Азовском море вылавливают легально рыбу или не вылавливают?
Вы знаете, на самом деле, по состоянию на сегодня, я вам даже ответить не готов, поскольку нас уже кормят вот этими обещаниями, ну, как бы сказать, целую неделю, что вот завтра, сегодня-завтра, завтра-послезавтра, что вроде как подписаны режимы, что вот они должны уже пройти юстирование, что вот уже должны выдать, значит, дозвола и так далее. Ну, в смысле, не дозвола, а поведомления про то, что люди получили соответствующие части лимита. объектов. Ну, я вам не готов сказать, но на данный момент вышли или нет. По последней информации еще пока нет, но суть-то не в этом. А куда мы денем полтора месяца простоя наших судов? Да за это время, по нашим расчетам, наши суда могли бы заработать на одной только тюльке около 600 миллионов гривен. Ну, если там на рубли, то 300 порядка миллионов рублей. Почему суда простояли все это время? Ведь запрета на промысел не было. Закон наш украинский, украинское законодательство требует от чиновников, чтобы данные документы на право промысла были оформлены до 15 декабря предыдущего года. Понимаете? То есть получается очень интересная ситуация. Чиновники не выполняют закон и в то же время требуют с рыбаков, чтобы они стояли и не выходили, потому что они, видите ли, якобы не успели там что-то, какие-то, значит, свои моменты сделать.
Есть возможность что-нибудь в экстренном порядке изменить? Например, расторгнуть вот этот тот протокол, о котором много уже говорилось с ноября прошлого года, и начать ловить по каким-нибудь старым принципам или по международным принципам, или расторжение договора ничего не даст для защиты украинских рыбаков?
В данном случае должны над этим работать юристы морского права, вот такие, как бы, допустим, Борис Бабин и другие. Я вам не готов сейчас сказать, но я вам точно могу сказать, что есть выход из данной ситуации, и его необходимо включать и решать. То есть Украине не нужно тупо, как болванчику, идти за данным протоколом и ежегодно его подписывать. Нужно решать каким-то образом свои вопросы, поскольку у нас свои собственные лимиты. Мы их спокойно можем сами рассчитывать и сами давать возможность рыбакам работать. Вот такой будет мне вам ответ.
Ну и последний вопрос. Один из слушателей, дозвонившийся к нам в эфир, напомнил, что, дескать, россияне в своем праве, потому что, мол, украинцы же задержали судно «Норд». Вот теперь получите ответку. Вот по вашему мнению, ситуация с «Нордом» и сегодня, ну, вернее, не сегодняшним, а захватом 15 февраля, это месть, звенья одной цепи, или можно говорить о том, что россияне ведут широкомасштабное наступление на украинских рыбаков, и тут кто первый начал, уже бессмысленно выяснять.
Вы знаете, я вам отвечу таким образом. Я не хотел бы политизировать данную ситуацию, поскольку для меня лично вопрос незаконного использования водных биоресурсов Азовского моря, Черного моря, либо другого любого водоема, это в первую очередь нарушение природоохранного законодательства. И кто кого, значит, за что задержал, какая страна, ну, как бы, понимаете, это вот как бы второстепенно идет, хотя, ну, я не берусь сейчас политизировать эту ситуацию. Я считаю, что за браконьерство отвечать должны все, независимо от флага, там, происхождения и так далее. Если вы уничтожаете незаконным способом водные биоресурсы, то в любом случае вы должны быть притянуты до ответственности. И независимо от того, кто вы. И прикрываться политической ситуацией при уничтожении этих ресурсов, ну, это, мягко скажем, неправильно. Я вам скажу больше, что фактически в Украине, вот, непосредственно на Азовском море, вопрос поставлен таким образом, что рыбная мафия как раз собирает достаточно большие деньги незаконно, нелегально с промышленных рыбаков. И промышленные рыбаки для того, чтобы обеспечивать вот эти сборы незаконные через рыбинспекцию, рыбоохрану, они, значит, не записывают большое количество рыбы официально в промысловый журнал. И вот представьте себе, если, допустим, Российская Федерация принципиально подойдет к этому вопросу, то я вам могу точно сказать, что вся украинская флотилия там через какое-то время будет стоять у причала в Керчи арестованная, поскольку, ну, эту мафию надо прекращать, надо переводить промысел и хозяйственную деятельность в промысле Азовском в белое полностью поле. Иначе мы так далеко не уедем.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Василий Каратецкий, глава Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины. И заканчиваем эту программу новостью из прокуратуры Автономной Республіки Крим. Наглядний приклад того, як країна-агресор формує банк в'язнів. Чергове незаконне затримання. Наразі кримчанину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сьогодні, 17 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, слідчим відділом головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова. Встановлено. І в любом случае ми говоримо о том, что эта тема будет еще нами рассматриваться, мы ни в коем случае не закрываем ее, когда появятся новые известия, мы обязательно к ней вернемся. Большое спасибо за то, что были с нами, это Сергей Громенко, радио Крым Реаль, и ни в коем случае не переключайтесь, после короткой паузы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реали».
Елена Римовская и Сергей Громенко работают для вас этим вечером в эфире радио «Крым Реалии». И сейчас у нас время для новостей завтрашнего дня.
Итак, Наталья Поклонская, самый известный, не побоюсь этого определения, прокурор из числа когда-либо работавших на территории Крыма, решила начать публичное расследование событий 2014 года. Вот что она написала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Это называется «Кто как отмечает годовщину революции и достоинства». Наталья Поклонская решила расследовать события 2014 года. Далее цитата из Инстаграма Натальи Поклонской. «Обращаясь к новой украинской власти, пока не накажете бесов, устроящих госпереворот в 2014 году, ничего не получится». Но госпереворотом Наталья Поклонская, вероятно, называет революцию достоинства, побег Виктора Януковича из страны и дальнейшее развитие событий. «Помните, — спрашивает Наталья Поклонская, — помните, как в фильме «В чем сила, брат, в правде?» Вы и дальше бойтесь сколько угодно, а я начну свое следствие, публичное, и призываю всех очевидцев истинного лица Майдана не забывать, что у нас осталось незаконченное дело, помогите мне довести его до конца», написала депутат Госдумы соседней России.
Я со своей стороны напомню нашим радиослушателям, что сила не в правде, а в ньютонах. Далее Поклонская указала на несостоятельность собственно украинского следственного процесса и пообещала рассказать о причастных к событиях высокопоставленных правоохранителях.
Пообещала Поклонская, что она будет записывать видеоролики о ваших шефах, это далее я цитирую, она обратилась к представителям украинских властей, причастных к госперевороту в Украине, только по-честному пообещайте вкладывать их в материалы дела, заключила Поклонская. Ну, реакции представителей украинских властей на слова Поклонской не было, потому что, наверное, сложно реагировать на все заявления Натальи Поклонской.
Подождем видосиков, видосики рулят.
Но это не единственная новость завтрашнего дня. У нас также есть тут новость от Владимира Жириновского, она не касается Майдана. Российский политик предлагает запретить работать россиянам без прививок. Россиянам, которые отказываются от вакцинации против различных заболеваний, необходимо отказывать в трудоустройстве. С таким предложением вышел лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил закрепить такие изменения в Трудовом кодексе России.
Давайте в закон, в Трудовой кодекс внесем дополнение. Не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни, ибо это нарушает права других граждан, которых заражают. Цитирует Жириновского РИА Новости.
Также российский политик в ходе парламентских слушаний по иммунопрофилактике заявил о необходимости вести статистику среди тех, кто не делает прививки, чтобы выяснить процент заражения инфекционными болезнями, среди них, в частности, гриппом.
Ранее Российский фонд «Общественное мнение» выяснил, что около половины жителей соседней России считают профилактические прививки полезными, однако 29% из них не намерены вакцинироваться, а еще 13% респондентов и вовсе считают прививки вредными. Но на фоне распространения коронавируса из Китая, я думаю, что это не совсем те цифры, которым надо радоваться.
Ну, жаль, что нет какого-то более расширенного ответа на вопрос, вот почему те люди, которые считают считают прививки полезными, не намерены вакцинироваться, если я правильно поняла этот опрос. Двигаемся дальше. Аннексированный Севастополь вошел в двадцатку лучших по качеству жизни регионов соседней России. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости. Сообщается, что самым благополучным регионом для проживания в России остается Москва.
Как необычно, неожиданно, я бы
неожиданно,
даже сказал.
Да, это было зафиксировано в 2019 и 2018 году. За ней следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Московской области.
Вот кто бы мог подумать. Севастополь занял 17 место и в сравнении с 2018 годом поднялся на 3 позиции. Выше находится Самарская, ниже Тульская области. Аннексированный Крым занял 47 место среди всех. Он поднялся на 4 позиции, оказался в середине списка. Последнее место в рейтинге благополучия из 85 регионов заняла Республика Тыва. Отмечается, что список был составлен на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других источников.
Можно задать вопрос нашим слушателям из Севастополя. Знают ли они о том, что Севастополь в числе лучших по качеству жизни регионов соседней России?
А крымчан надо спросить, что же вы отстаете-то так от 17-40? 30 мест. Нехорошо, крымчане, нехорошо. 30 мест.
Эксперты, которые составляли этот рейтинг РИА Новости, отметили, что в большинстве регионов в аннексированном Крыму и Севастополе из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчете рейтинга.
В этом месте нужно вставить анекдот. Вы знаете, что специалисты говорят, что жизнь улучшилась, а люди не чувствуют. Но люди ведь же не специалисты. Идем дальше. Сибирская авиакомпания заменит Китай на Крым из-за коронавируса. Сибирская компания Ираэра заявила о намерении заменить китайское направление, закрытое из-за коронавируса, рейсами в Крым. Об этом сообщает Интерфакс.
Надеемся, указано в сообщении о компании, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса.
По данным агентства Ираэра, которое базируется в Иркутске, летом начнет летать в Симферополь из 8 городов соседней России, в частности из Брянска, Москвы, Кирова, Курска, Оренбурга, Пензы, Уфы и Челябинска. Из сурового Челябинска. Рейсы будут выполняться с конца мая до начала октября.
Это хороший случай, чтобы напомнить тем нашим слушателям, которые, возможно, воспользуются такими услугами, что согласно украинскому законодательству, если вы въезжаете или влетаете в Крым через те пункты пропуска, которые сейчас закрыты, вот в частности самолетом, то вам может угрожать запрет на въезд на материковую часть Украины. И у нас есть еще новости из Крыма. Автодорогу на Керченском мосту назвали самой безопасной в соседней России. Еще один рейтинг. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, сообщает издание «Крыминформ».
Самое безопасное движение сейчас на автоподходах и на самом мосту, потому что здесь водители движутся по комфортным выделенным полосам, где и разметка, и знаки, и освещение в полной мере дают возможность двигаться безопасно. Это эталон наших дорог, которые хотелось бы, чтобы были как можно больше на больших участках нашей большой страны, сказал он. Я на самом деле не сомневаюсь, что вот на отрезке самого, собственно, моста движение контролируется, видеокамера, разметка, безопасно, все такое. Жалко, что вот по этой дороге никуда нельзя поехать.
А потом ты съезжаешь с Керченского моста и попадаешь на недостроенную Тавриду,
которую сами крымчане называют трассой смерти, и вот оно как-то уже общее впечатление смазывается.
Но зато в рейтинг попали. В Китае планируют составить справочник о Крыме. Для этого на полуостров отправят переводчиков.
Из района Ухань, я надеюсь.
Об этом сообщил член Координационного совета Ассоциации «Друзья Крыма» Джили Г. На конференции «Ялта 1945. Уроки истории в Ливадии» передает РИА Новости Крым.
Он отметил, что информации о Крыме на китайском языке очень мало, поэтому его соотечественники готовы помочь с переводом этих данных.
И говорит, что начали уже сотрудничество с университетом Ялты, планируют в этом году посылать переводчиков из Китая и преподавателей, готовы опубликовать справочник Крыма. Даже почему-то китайцам на это понадобилось добро Сергея Аксенова и Георгия Мурадова. Ну, по крайней мере, о том, что такое добро есть, Джили Г. сказал РИА Новости Крым.
Также он поблагодарил Крым за поддержку и сотрудничество. Сейчас перед нами общая задача о взаиморазвитии, взаимопомощи. Мы чувствуем вашу помощь, например, при борьбе против коронавируса. Это человеческая помощь. Мы должны объединиться не только в политике, но и в экономике, сказал он.
Ну и успеем рассказать вам еще о том, что крымский спортсмен устроил свидание на высоте 1,5 километра. Свидание на высоте для высоких чувств. Крымский парапланерист устроил встречу с девушкой на высоте 1500 метров, да еще и в день Святого Валентина, сообщает издание «Примечание». Они познакомились в приложении «Мамба» в начале февраля. Общение онлайн было коротким. Пара решила не тянуть и увидеться необычным образом. Для свидания было выбрано урочище Таш-Джарган, одно из красивейших мест полуострова с сильными восходящими потоками.
Вот я вот одного не понимаю. Вот как, значит, День Святого Валентина и как приложение для знакомств «Мамба» соотносится, значит, с курсом на духовные скрепы и на, значит, исконность, исконность, значит, Руси. Нет ответа.
Тем не менее, вот этот сам мужчина, он говорил, что он на сайте знакомств зарегистрировался ради фана. Все так говорят, кто регистрируется на сайте знакомств. А Мария оказалась тоже спортсменкой. Девушка занимается силовыми видами спорта и единоборствами. Она тоже говорит, что чисто для фана, но так получилось, и вместе они полетали. Вот такие вот новости сегодня для вашего вечера, дорогие слушатели.
Ну, в общем, ни в коем случае не переключайтесь, потому что самое крымское в мире радио «Крым Реалии» непревзойдённый Сергей Громенко, неподражаемая Елена Римовская обязательно вернутся к вам чуть позже. Ну, да, до скорой встречи.